Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и Алексей Красильников. Здравствуйте. Леша, привет.
Привет, привет.
Интересная история. «Магнит» купит «Дикси», «Лента» купит «Биллу». Все эти слова нам хорошо, кому-то до боли известны. Уже в ближайшее время ожидается частичный ребрендинг в российском ритейле. Но если «Магнит» планирует сохранить бренд «Дикси», то есть магазины с такими названиями останутся, то слово «Билла», судя по всему, навсегда исчезнет с вывески.
Вот это очень любопытный тоже разворот, именно под какими названиями магазины дальше будут существовать, работать, если они, конечно, продолжат работу. Потому что одно дело просто инвестировать в развитие бренда, это несколько одно, если я верно понимаю. Другое — просто так взять, скупить конкурента и что-то таким образом сделать. Там очень много любопытного происходит, даже если просто так сунуть туда нос. Если сунуть нос в цифры, то «Лента» за «Биллу» заплатит чуть больше 19 миллиардов рублей. Там сумма в другой валюте, но если переводить по данному курсу, по сегодняшнему курсу будет примерно так. «Магнит» же приобретает «Дикси» за 93 миллиарда. Первая сделка затронет 161 магазин с суммарной площадью почти 140 тысяч квадратов. 140 тысяч квадратов. Но ее должны еще одобрить ФАС. Другая же сделка, вторая с «Лентой» и «Биллой», затронет почти 5,5 тысяч сотрудников. Все они будут интегрированы в «Ленту», то есть перейдут на работу. А вот бренд «Билла Россия» как торговая марка перестанет существовать. Вот, кстати, тоже я, может быть, что-то не досмотрел, но вот про эту сделку ФАС еще ходатайство не поступало. Такая есть информация. Но еще немного цифр. Вот прошлый коронавирусный 20-й год «Билла» завершала с 1,690 миллиардами рублей убытка, а у «Ленты», наоборот, 17,4 миллиарда прибыли. Еще обратили внимание на то, что выросла цена акций, что у «Ленты», что у «Магнита» по последним вот этому, по последним дням. Но если я посмотрел динамику за последние месяцы, за последние недели, это возврат скорее к позициям, которые были, скажем, в середине апреля. Так, в основном, тренды там несколько иные существуют. Поэтому здесь есть действительно о чем побеседовать и о том, что изменится для покупателя, в какие магазины он будет ходить и какие другие дополнительные политические, стратегические моменты руководство компании могут предпринять. Но и от себя не удержусь. Вот буквально сколько год назад говорили о том, что сливали в единое некое образование «Бристоль», если я правильно помню, «Дикси» и «КБ». Сейчас уже, наоборот, «Дикси» приобретается «Магнитом», и такое ощущение, как горец. В конце останется только один.
Ну да, ну все идет к тому. На линии вице-президента Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Сергей Кузнецов. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей Алексеевич, можно я вот такой задам вопрос? Он, конечно, на часа полтора разговора, но постараюсь вас склонить к тому, чтобы вы смогли ответить на него как-то сжато, более-менее. Вот Алексей только что сказал, что 20-й год, там, коронавирус. Ну, понятно, что есть, продолжали и во время коронавируса жители Российской Федерации, но, тем не менее, «Билла» завершает с убытками, «Лента» с прибылью. А вот скажите, пожалуйста, а как вообще вот эти сетевые магазины становятся убыточными, а как прибыльными, если брать примерно одинаковый сегмент, да, рынка?
Ну, то есть это нормальная история, да, то есть когда та или иная сеть является более эффективной или менее эффективной, да. И, конечно же, во времена кризиса, да, каких-то серьезных изменений внешних, эти моменты проявляются еще с большей силой. И, соответственно, если мы видим, смотреть по «Билле», все-таки это формат супермаркета. Так? И наши покупатели во время последний год отдавали предпочтение магазинам у дома и с менее широким ассортиментом, и для более безопасной покупки, и более низких цен. То есть вот, скажем, наверное, слагаемые, которые привели к не очень хорошим результатам со стороны «Билла».
Да. Чем, правда, «Билла» от «Ленты» отличается, я не совсем понимаю. Я, правда, в «Ленте» вообще ни разу не был.
Это, кстати, разговор такой, что вот со стороны это действительно может не показаться. Люди, которые ходят в эти магазины, разницу прочуют моментально. Ну, да. Я уже видел огромное количество комментариев, как в плюс, так и в минус, хорошо или плохо. У нас сразу к трансляции комментарии такие, как это сказать, не паникерские, но призывающие к ответу, мол, почему мы обсуждаем московские дела, потому что вот в Тюмени, в «Дикси» два магазина, набил вообще нет. Я бы хотел сказать, что «Магнит», если я правильно помню, это вообще не совсем
Московская сеть. Санкт-Петербургская сеть. Она в Москву потом пришла.
Да, абсолютно точно. Я прошу прощения, Сергей Алексеевич, можно у вас сразу, может быть, экспертное такое мнение, серьезное, грубо говоря, кто вот в этих, в этой ситуации выигрывает? Потому что есть те, кто продают, есть те, кто покупают, кто продает. Продать вовремя тоже весьма правильно. Вот, например, убило убытки за прошлый год. Вот я чуть выше сказал, в более полутора миллиардов рублей. Вот эта покупка, выгодный ли будет шаг? Вот на ваш взгляд, кто здесь, грубо говоря, что полезного может извлечь?
Что с ней будут делать, с этой белой убыточной?
Ну, я думаю, что когда лента, да, то есть захотела приобрести биллу, соответственно, шаг этот был просчитан. Да? Насколько удачная сделка, насколько неудачная сделка, здесь мне трудно говорить, но совершенно очевидно, что лента имела не очень хорошие позиции, не очень сильные позиции в Москве и в Московской области. Так? И, конечно же, да, то есть нацеленность на то, что, во-первых, у ленты есть очень серьезные закупочные силы, то есть ее закупочные цены могут достаточно сильно отличаться от закупочных цен биллы, так, что существенно может поддержать прибыльность самого формата. И, с другой стороны, у биллы, в принципе, неплохие локации, которые были в Москве. Поэтому, с точки зрения ленты, этот шаг вполне обоснованный, скорее всего, и оправданный. Я еще раз оговорюсь, что я не могу говорить, не знаю, да, то есть финансовые подоплеки. Но логично, с точки зрения развития рынка и экспансии, шаг ленты вполне логичен.
Но я правильно вас понимаю, что здесь главное это, ну, грубо говоря, заполучить чужие мощности, то есть и покупателя, который раньше ходил в эти магазины, и, собственно говоря, помещение, которое там находилось, ну и какие-то старые бизнес-контакты. Просто вот вы сейчас говорите как раз, ведь Билла, если я правильно помню, и несколько комментариев таких, опять же, видел, очень во многом завязаны, как сказать, на зарубежные офисы. То есть вот такая вещь, насколько здесь может быть уместно, насколько вообще можно об этом здесь говорить, что что-то принципиально будет меняться и будет по-другому.
Но то, что бренд Билла принадлежит группе Рэва, да, то есть совершенно очевидный факт, и это известно всем. Так? Соответственно, когда мы говорим, что лента приобретает Биллу, то есть, соответственно, у ленты, наверное, нет никакого желания развивать чужой бренд, тем более в этом случае правильно. Компания Билла, да, должна уйти с рынка. С этой точки зрения нет абсолютно, то есть логика совершенно понятная. Так, какой формат будут развивать? Скорее всего, в первую будут, это все-таки будет формат супермаркета. У ленты есть для этого возможности, и, как я уже говорил, в том числе и закупочные силы, и другие вещи, получить такой синергетический эффект.
А как быть тогда с «Магнитом», который обещает сохранить бренд «Дикси», вроде получается развивать не свой бренд? Понятное дело, что прибыль будет идти в свой карман, ну или убытки будут утекать из своего кармана, но бренд-то чужой вроде как, «Магнит» сам по себе, ну на этом вот так вот в лицах обывателя не особо выиграет?
Ну, смотрите, здесь тоже логика, с моей точки зрения, вполне понятная. Так, наверное, с точки зрения покупателя были различные бренды магазинов, они так и останутся. Угу. С точки зрения магнита, наверное, нет необходимости сейчас менять вывеску, да, тем более, что я думаю, что покупали, конечно, «Дикси» вместе с брендом, да, то есть...
Да,
как таковые.
Естественно.
Но и в дальнейшем, скорее всего, будут стараться развести немножко еще больше, чтобы эти магазины были не похожи друг на друга. То есть закрывая отдельные ниши, которые будут свободны.
А есть какой-нибудь, я не знаю, опыт, что ли, на кого сориентироваться? Потому что я сейчас навскидку вспоминал, была ситуация же, когда российская сеть купила, ну, в России представительство заграничный, МВидео покупал Медиамаркет, полностью все магазины переименовал на себя. Я даже не помню, остались ли Медиамаркеты по России именно с таким брендом.
Точно, да. Немецкая, наверное, была.
Да. И вот тут, насколько был уместный опыт. Да. Вот потому что тоже прямо у меня стрельнуло, что немецкий офис, вот я вспомнил такую ассоциацию.
Ну, собственно говоря, то есть это та же самая история, что с Биллой, да, то есть фактически нет необходимости развивать иностранный бренд, тем более, что соглашение этого тоже наверняка не подразумевает. что бренд переходит в управление на территории России к российской компании.
Ну, то есть опыт можно было произойти успешным.
Абсолютная логика.
Сергей Алексеевич, тогда вот частично...
Это нормально, как бы...
Прошу прощения, тогда частично вот это комедийные мои реплики изначально. Нет ли опасения, что все это дело в конечном счете, вот как в фильме «Горец» будет, да, в конце останется только один, потому что про «Бристоль», про КБ упоминали. Другие какие-то покупки тоже продолжаются, опять же, укрепляются и укрупняются сети. Не возникает... Есть мнение главы Минпромторга Несмантурова, который говорит, что монополизация не особо возможна, потому что топ-10 продуктового ритейла закрывает только четверть рынка по России. На ваш взгляд, есть все-таки здесь о чем подумать? Потому что если комментарий такой появляется неспроста.
Ну, смотрите, он появляется на основании фактов на самом деле, да, то есть фактических цифр. Если мы говорим среднюю температуру по больнице, то есть по всей России, да, то, конечно же, эти цифры выглядят не столь впечатляющими. Имеется в виду доля рынка отдельных компаний, даже самых крупных. В среднем далеко от насыщения, то есть они еще не приближаются к порогу там, 25%. Да? Если брать на отдельных территориях, такой риск есть. И, соответственно, будем говорить, здесь и потребуется работа ФАСа, чтобы исключить вот, превышение, преодоление этого 25% порога.
Сергей Алексеевич, просто вот все последние годы, но сейчас, может быть, в меньшей степени, но я помню еще 3-5 лет назад, только и говорили люди и малые предприниматели, да каждый из нас увидел, что сети сжирают, собственно говоря, маленькие такие магазинчики, где, кстати говоря, продавались нормальные овощи, а не резиновые, как в сетях продают, вообще непонятно, как выращенные, да, совершенно невкусные. И, в общем, эта тенденция набирала обороты. Но неужели вот сейчас ситуация изменилась? Потому что, ну, по факту действительно этих магазинов, они, конечно, есть, но их не так много стало. И вы говорите, что... Ну, не вы говорите, а Мантуров говорит, что десятка продуктового ритейла — это всего четверть рынка.
Я вот, кстати, посмотрел здесь статистику. Сергей Алексеевич, я уж прошу прощения, просто вот небольшую ремарочку. Посчитали, что у X5 12,8%, у Магнита 10,9%. Как бы 25-то здесь какие? Да, это, причем да, только, это может быть, регион.
Надо просто посчитать, что в настоящее время у двух этих компаний где-то выручка находится порядка от 1,5 до 2 миллиардов рублей. Да? То есть, ну, это я грубо говорю. Угу. Так, все-таки, а остальные ближайшие конкуренты, да, то есть так называемые другие крупнейшие сети, их выручка находится на уровне там 300 миллиардов рублей, 200 миллиардов рублей и так далее. То есть у нас есть два абсолютных лидера с точки зрения выручки, а дальше идут вот большие крупные компании, которые у нас у всех на слуху, но выручка которых фактически почти на порядок ниже, чем меньше, чем у крупнейших у лидеров рынка.
Сергей Алексеевич, вы все-таки мне скажите, пожалуйста, но будут сети вот ритейла становиться причиной того, что вот эти маленькие магазинчики частные, они будут сокращаться, как это происходило все последние годы? Или каким-то образом это будет регулироваться? То есть, ну, это же и рабочие места, и какая-то камерная атмосфера, люди привыкают к чему-то. Не всем нравятся супермаркеты, не всегда
есть, конечно,
в них лучшая быть, продукция.
Здесь многое, конечно, зависит не только от крупнейших сетей, да, то есть как таковых, но и от нашего налогового законодательства, создания условий для развития малого и среднего предпринимательства, ну и, конечно же, от доходов населения, да, то есть если мы посмотрим последнее время, все-таки поведение покупателей существенно изменилось, их корзина покупательская тоже существенно изменилась, и, конечно же, покупатель стал ходить все более и более не очень дорогие магазины, так, и конечно, этот процесс идет, и трудно выживать, скажем, тем более, что происходит в Москве, в частности, большие градостроительные изменения, да, то есть если магазин, локация у которого была раньше вполне приличная, да, то есть то на сегодняшний момент она просто-напросто никакая и не выдерживает какой-то конкуренции.
Еще один
сети. Да-да. Большие сети, как Магнит, да, то есть X5, они ведь тоже не стоят на месте, не просто открывают магазин или кого-то поглощают. Они многие магазины закрывают как неэффективные, открывают на более в локациях, которые более глубоко просчитаны.
А можно здесь у вас документ уточнить? Он больше, знаете, из серии нативного, но тем не менее, вот он иногда удивляет, когда в одном, я не знаю, в жилом комплексе или в одном здании вообще в помещении, вот соседние двери долгое время как бы были конкурирующие магазины, да, ну, конкурирующие разные марки, там, я не знаю, тот же Dixie, да, и Пятерка, например, Магнит и та же Билла. А потом, бац, какое-то время проходит и скупают своего конкурента в том же самом месте, по сути, открывается такой же самый магазин. И аргументируется тем, что мы лучше будем работать здесь в убыток себе, чем отдадим эту точку конкуренту.
Ну, здесь поведение такое было, да, то есть вполне возможно, что оно сохраняется, когда тотальная компания выходит на новые рынки, в частности, а новым рынком это может быть и город, и район, там, и так далее, где есть определенные цели по получению конкурентного преимущества, то вполне возможно, что такие методы использовались. Открывалось определенное количество магазинов, например, 5 магазинов, да, недалеко друг от друга. Через какое-то
соседние
время...
Соседние двери прямо иногда. А вот в этом плане у меня у знакомого сейчас в районе, вот он написал об этом в Москве, уточню, 3 Dixie рядом были, и сейчас в итоге в одном и том же микро фактически районе будет 5 Dixie. Это не перенасыщение. Район, безусловно, хорошо населенный, и люди там покупающие, но тем не менее, это вот никаким достаточно любопытным, примечательным поведением на рынке не является или рутинная вещь?
Ну, это рутинная вещь, с моей точки зрения, да, то есть, если мы говорим про микрорегион, у нас ведь все-таки антимонопольное регулирование касается муниципальных образований, да? Соответственно, будем говорить, микрорегион не относится к таковым, и здесь антимонопольная служба, ну, скажем, нет для нее работы, да, то есть или предметы для деятельности. Но в последующем наверняка, да, то есть сами ритейлеры во многом озабочены, когда они достаточно быстро развивались, открывали большое количество магазинов, а такой период на самом деле прошел, да, то есть если... Они открывали это, исходя из разных причин. Ведь многих у крупнейших ритейлеров их акции котируются на бирже, да, то есть количество магазинов, да, то есть существенно влияет, этот прогресс по открытию магазинов существенно влиял в том числе и на стоимость акций. Угу. Здесь тоже это надо не сбрасывать со счетов и иметь в виду.
Да, скажите, пожалуйста, вот меня что интересует? Я просто долгое время заправлялся на... Сейчас объясню, почему я вспоминаю об этом. Заправлялся на заправке там одного бренда, а потом мне человек говорит, а почему ты вот именно здесь это делаешь? А я говорю, ну, вроде бы там вот бензин получше, как народ говорит. А мне отвечает мой знакомый, что да это же все на одном и том же нефтезаводе делается, да, только под разными вывесками продают. Я к чему спрашиваю? А что касается поставщиков продукции, да, вот они насколько серьезно отличаются? Я понимаю, что цены могут отличаться, но источник-то вот этих товаров, он один и тот же или все-таки существенно различается вот в тех магазинах, о которых мы хотя бы говорим? Если говорить там о Dixie, Ленте, Билли, Магните, понятно, что у Азбука Вкуса у других закупают, но вот массовый сегмент, они где берут продукты? В разных местах или в одном и том же?
Ну, смотрите, в идеале, конечно же, будем говорить, самым лучшим инструментом для любого ритейлера иметь своих собственных поставщиков, своих собственных производителей, да, которые работают только с ним.
Но это в идеале, в реальной жизни?
Это в реальности, да, то есть в реальности здесь надо посмотреть в том числе и по товарным группам. И здесь мы увидим, что на стороне производителей тоже произошли достаточно существенные изменения, которые заключаются в том, что в некоторых... категориях количество производителей, которых доля рынка, например, порядка 80, иногда 90%, это 4-5 компаний. Так? И, естественно, в этом случае крупнейшие, да, то есть крупнейшие сети, и не только крупнейшие сети, да, то есть они должны иметь постоянно в наличии товар. Они не имеют права работать с неустойчивыми компаниями, да, то есть которые не смогут обеспечить их объемы. И здесь, конечно, может возникать очень интересная ситуация, когда да, во многом могут работать с одними и теми же компаниями, и мы видим, что одни и те же бренды стоят на полках. Но все-таки, да, то есть определенная дифференциация. Если мы возьмем, например, компанию который входит в X5, это пятерочка. За последнее время, с 2013 года, там произошли достаточно серьезные изменения, и мы видим, что эти изменения с точки зрения поставщиков, с точки зрения ассортимента и другие факторы существенным образом повлияли на ее конкурентоспособность. И пятерочка стала очень конкурентоспособной, и более того, совсем до недавнего времени она активно откусывала кусок рынка у «Магнита» на его же домашних территориях, где раньше бы этого сделать было практически
невозможно. А вот правильно ли я вывод делаю, что для сетей главная устойчивость поставщика, а не качество, чистота, экологичность и так далее продукции? Главное бесперебойные поставки.
Это один крупные. Из важнейших элементов, да, потому что отсутствие продукции на полке какое-то время, даже очень короткое время, очень дорогого стоит. Оно может стоить не просто вот упущенных продаж данных в данный момент, но и того, что покупатели, придя в магазин за тем или иным товаром, просто-напросто не увидя его на полке, просто пойдут и будут покупать продукцию в других местах. И могут в конечном счете не вернуться в данный магазин.
Сергей Алексеевич, Прошу прощения, завершите мысль.
Ну, поэтому, будем говорить, этот вопрос, так называемых out of stock, да, то есть, или так, это крайне важная история, да, то есть, и здесь часто торговые сети решают этот вопрос в очень тесном взаимодействии с самими поставщиками.
Я хотел у вас такой момент уточнить, уж попрошу еще раз прощения, что вклинился в вашу мысль. А насколько есть варианты, что вот что-то серьезно в этой иерархии, в структуре магазинов, брендов поменяется? Ну, грубо говоря, вот мы поговорили, у кого сколько процентов, упомянули, точнее, сколько процентов рынка. Насколько есть возможность стать вот ведущим игроком у кого-то, кто сейчас находится на четвертом, на пятых местах? Вот такими инвестициями, покупкой конкурентов, покупкой других марок, можно ли этого добиться? Или еще это пока неизвестно?
Ну, вопрос очень интересный, да, то есть, скорее всего, лидерство за компаниями «Магнит» и «X5 Retail Group», оно сохранится, потому что слишком большой разрыв, а возможностей у других сетей с точки зрения экспансии и агрессивной экспансии, особенно в условиях стагнации, просто-напросто нет.
А можно у вас документ еще уточнить? Вот действительно, вопрос цен очень серьезно волнует, и периодически говорят о том, что тот же X5 планирует некие эконом-варианты от пятерочки, хотя вот я честно скажу, по тем магазинам, которые находятся у нас в районе, это опять же Москва, это Южный округ, там как-то наоборот очень серьезно привели, и видно, что экономить перестали и на персонале, и на уборке, и на хранении, и на морозильниках. Про Чижик марку тоже говорят чаще. Вообще, насколько это перспективный вариант? Условно говоря, дискаунт-версия от Магнита, от Дикси, насколько уместно, насколько возможно появиться, учитывая, что, давайте будем честны, люди не особо богаче жить-то, если не наоборот.
Становятся. Наоборот.
Да,
наоборот.
Ну, я уж так.
Ну, смотрите, значит, в принципе, жесткий дискаунтер, да, то есть, и вообще развитие дискаунтеров, это не наше изобретение, и на самом деле, если мы посмотрим по миру, где, с моей точки зрения, в каких странах эти дискаунтеры развивались, мы увидим, что они развивались как фактически такое нишевое направление на уже достаточно стабильных рынках, да, то есть, в частности, в той же Германии, да, то есть, откуда вышли и Aldi, и Lidl, да, то есть, и, собственно говоря, это такая математическая модель, жесткая, жестко просчитанная с точки зрения издержек, и, собственно говоря, «Магнит» пытался, будем говорить, именно следовать этой модели. Да, то есть иметь ассортимент, который не отличается, если вы придете в один магазин в каком-то городе, а потом переедете в другой и придете в магазин «Магнита» в этом городе, да, то есть вы не поймете, где вы находитесь, потому что ассортимент одинаковый. Но эта модель на нашей территории, вообще в рамках страны, с моей точки зрения, она не всегда успешная. И мы видим это тоже на примере «Магнита», который вышел за пределы Урала, но и оказалось, что покупатель другой, да, то есть он требует других продуктов, более ориентирован на местные продукты, с более короткими сроками хранения и так далее. И это тоже было одной из причин, что «Магнит» вынужден был пойти на то, чтобы менять стратегию.
Филипп Ильич, в завершении, я уж прошу прощения, что все об одном и том же, но реально наболевшее, не стоит ли опасаться, что у тех людей, которые привыкли вот к Билли, которые привыкли к Дикси, что цены пойдут наверх? Насколько вот здесь могут быть горячие? Я понимаю, что это очень сложный процесс, и в двух словах его не охватить, но тем не менее, вот развеять стоит опасение или сказать, что еще подождите?
Смотрите, закупочная сила у Билла была существенно ниже все-таки, чем у Ленты, так? Это означает, что цены закупочные у Ленты, они более конкурентоспособны. И, соответственно, и Лента может поддерживать тот необходимый уровень цен, который был в Билле, да, то есть, но Билл, как я уже сказал, это супермаркет. Там есть и дорогие продукты, и более дешевые продукты. Но у Билла для этого есть все ресурсы. У Ленты есть для этого все ресурсы, чтобы поддерживать, может быть, даже и в чем-то снизить цены.
Спасибо большое.
Спасибо.
Вице-президент
огромное.
Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Сергей Кузнецов.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Администрация президента США Джо Байдена отказалась вводить санкции против оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2, сообщают СМИ со ссылкой на источники. В докладе, который был представлен сегодня Конгрессу, Госдеп заявляет, что компания ведет подпадающую под санкции деятельность в соответствии с американскими законами. Однако Белый дом решил отказаться от рестрикций по причинам, связанным с национальной безопасностью. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Рейкьявик на встречу глав МИД Арктического совета, передают корреспондент РИА Новости. Через несколько часов, как ожидается, на полях сессии может состояться встреча российского министра с госсекретарем США. Это будет первая встреча с момента назначения Энтони Блинкена на этот пост. Отсутствие контактов у США и Ирана не помешало прогрессу на переговорах в австрийской столице, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Сегодня завершился четвертый раунд переговоров по иранской ядерной сделке, нацеленных на восстановление соглашения и возвращение США в состав участников. Переговоры по восстановлению совместного всеобъемлющего плана действий выходят на финальную стадию. Достижение договоренности возможно в обозримом будущем, отметил Ульянов. В столице Чада, Нджамене, произошли столкновения противников Переходного военного совета с полицией. Как сообщил РИА Новости, местный источник МВД стянуло дополнительные силы, чтобы помочь урегулировать ситуацию. В результате столкновений задержаны 8 человек. Сейчас обстановка в столице спокойная. Переходный военный совет для управления страной был сформирован после гибели в апреле 68-летнего президента Идриса Деби, который находился у власти с 1990 года. На завтра в Нджамене запланированы еще две акции противников военного режима. Коммунальные службы Астрахани переведены на усиленный режим работы из-за пыльной бури, которая обрушилась на регион. Сильный ветер до 30 метров в секунду оставил без электричества около 4000 человек. В трех районах Астраханской области специалисты устраняют неполадки. Кроме того, по данным МЧС, из-за непогоды пострадали 2 человека, они доставлены в больницу. Запуск китайского грузового корабля «Тяньчжоу-2» перенесен по техническим причинам, сообщают СМИ. Старт планировался с площадки космодрома Вэньчан на острове Хайнань. А Китай 29 апреля успешно вывел на орбиту основной модуль «Тяньхэ» своей будущей орбитальной станции «Тяньгун». Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня». На радио «Спутник».
В студии по-прежнему Илья Харламов и Алексей Красильников.
Да-да,
продолжаем
привет,
обсуждать
привет.
В всякого рода слияние и поглощение одних сетей и другими в связи с тем, что «Магнит» покупает «Дикси», «Лента» покупает «Билл». А я вот, честно говоря, вот предыдущий спикер говорил о том, что есть математические модели, да, что, как бы, естественно, просчитывают финансисты, когда, что и как покупать, и нужно ли покупать, и где какие магазины открывать. Я вот вспомнил, ну, тут, собственно говоря, вспоминать надо это перед глазами. Вот у нас напротив нашего здания был «Вкусвилл», магазин, который, в общем, я нередко захаживал, пользовался очень большой популярностью, там всегда были огромные очереди, и внезапно он закрылся, и теперь там «Фасоль». Ну, насколько я знаю, тоже это такая сеть, может быть, она не такая большая, но менее популярна, на мой личный взгляд, это оценочное суждение. Вот прозрачности я, честно говоря, в этом не усмотрел, потому что, ну, явно приносил этот магазин на большую выгоду. Может быть, какие-то другие были соображения, но мы узнаем у независимого финансового консультанта, частного инвестора, автора блога «За разумное потребление» Александра Доржиева. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, ну вот если говорить о рисках сетей, то с чем они столкнутся? И вообще вот как бы вот этот вопрос я бы тоже вам адресовал. Вот когда закрывается успешный, популярный магазин в каком-то месте, сетевой, и на его месте открывается другой, это всегда математика и финансы? Или какие-то другие могут быть соображения, не совсем прозрачные?
Ну, как правило, это чисто финансовые моменты. Дело в том, что сети, они довольно крупные, состоят из множества магазинов, и если какой-то один из них успешный, то какие-то, может быть, оказываются не такими популярными. И в конце концов действуют именно как раз финансовые причины, не выдерживает, как правило, конкуренции. На этом рынке очень высока конкуренция, и не только по не только по площадям, но и по ценам, в общем, много факторов.
Александр Сергеевич, а если к такому моменту подойти, я уж прошу прощения, что вот такую, может быть, область, в которой сам-то точно вообще ничего не понимаю, затрону, но тем не менее, очень многие сразу зацепились, новостные агрегаторы и СМИ, о том, что сразу наблюдался рост цен у «Магнита», рост цен у «Ленты» на 4,5%.
Акции, да, акции.
Рост цен акций, да, прошу прощения, до 7%. Притом я посмотрел тренды, но это вот реально, это не особый рост, во-первых, а во-вторых, это возвращение к позициям апреля. Если последить, то там какой-то есть затяжной достаточно падение у «Магнита», если я правильно помню. Не падение, снижение, прошу прощения. Вот насколько колебания 5-7% это серьезный показатель для большого ритейлера?
Ну, это довольно серьезный рост, можно сказать. Но, опять же, все относительно. Если мы посмотрим на там, период, масштаб где-то там в годах, там, или сравним с тем, что происходит на недельных, это вот можно сказать, что не совсем значительное. Дело в том, что почему рынок подскочил, ну вот акции подскочили, дело в том, что оценка для сделки, оценка активов Dixi, магазина вот, по торговым площадям, по количеству магазинов, она выглядит несколько дешевле, чем у «Магнита». Таким образом, для «Магнита» это можно считать выгодной сделкой. Если это антимонопольная служба одобрит в течение лета, то, в общем-то, «Магнит», ну, вот, покупатели, да, вот, получат определенную выгоду. Соответственно, для акционеров «Магнита» это позитивная новость. Единственное, что увеличивается долг. Увеличится долг компании. Вот, нужно будет каким-то образом «Магниту» в дальнейшем уже получать какие-то выгоды от этой покупки.
И вот мы как раз приходим к вопросу, не будет ли большой соблазн получить эту выгоду от этой самой покупки за счет того, что цены поднимутся для покупателя, для конечного покупателя продуктов, товаров, которые там будут?
Ну, смотрите, классика капитализма, цель любого бизнеса – это
извлечение прибыли,
съесть всех конкурентов, да, съесть всех конкурентов и получить монополию. Да. Вообще, конечно, хотел бы «Магнит», вот он увеличивает свою долю с помощью покупки «Дикси», увеличивает долю на рынке Москвы с 4 до 8%. И становится, ну, уже более существенным игроком. Там, таким образом, он хочет догнать лидера X5. Вот. Но смотрите, получается, что он только приближается к лидеру рынка, и дальше продолжится конкуренция. То есть Магнит, конечно, бы и хотел бы повысить цены с помощью этой покупки, но ему просто этот рынок, он очень высококонкурентный, ему просто не даст крупнейший конкурент, на мой взгляд. Дело в том, что вот эти сети, да, Магнит, Dixi, они существуют в самом, на мой взгляд, низком ценовом сегменте, и они будут в основном с помощью цен конкурировать. То есть я не думаю, что они прямо задерут цены.
А скажите, пожалуйста, а не можем ли мы, например, завтра или послезавтра или через месяц увидеть новость, что какая-то из сетей, ну вот мы сейчас говорим о Магните, о Ленте, да, которые покупают другие сети, скажем, приобретет Евроспар какой-нибудь, да, их всего 20 магазинов в Москве, многим очень они нравятся за свою вот эту концепцию готовой довольно вкусной еды, ну, не всей, ну, в общем, довольно любопытно, да, и цены адекватные. Вот что-нибудь подобное ожидает или нет, на ваш взгляд, как консультанта, как аналитика?
Ну, я считаю, запросто. Вот, допустим,
Извините, я вот к чему веду, и концепция изменится, да, концепция изменится, вот то, чем сейчас Евроспар интересен, этого больше не будет просто.
Ну да, это будет, может быть, для вас как потребителя не очень приятная новость, но если сочтут, ну вот, допустим, если приобретает крупный какой-то игрок более мелкого, он будет смотреть чисто вот из финансового соображения. Если это приносит прибыль, вот такой формат вот готовой вкусной еды, то он и будет дальше работать. Вот, допустим, Биллу покупает Лента исключительно, вот полностью сменяется бренд, и просто они становятся лентами всем в супермаркете Билла. А Dixi, они остаются под своим брендом. Соответственно, возможно, и останется формат более-менее тот же самый.
А вообще, как вы оцените наличие, появления или укрепления как раз зарубежных инвесторов, зарубежных позиций? Потому что я сидел, так вспоминал, Спар это же зарубежным можно назвать?
Ну, в принципе, не знаю. Да. По-моему,
есть ведь Ашан, есть еще, да, наверное, Ашан, Метро, Кэшенкерри, да, тоже да, немцы. Да. Насколько они крепенько себя чувствуют?
Да, кстати, Вкус Вива, тот самый инвестор американский же создавал туда американцев.
Тоже как вариант. Насколько есть опасения, возможно, что каким-то образом тоже, возможно, придется покинуть территорию. Как вот Медиамаркет вроде хорошо себя чувствовал, мы вспоминали его в России, а потом в конечном счете продали.
Вообще, на мой взгляд, сейчас вот эта тематика с тем, что падает курс рубля по отношению к доллару, к евро, санкционная тематика, приводит к тому, что иностранные сети, они себя не очень хорошо чувствуют. И вот Билла, это пример, да, немецкая сеть, она вот, ее покупает Лента, принадлежащая Алексею Мордашову. Вот. И, значит, Магнит тоже российский игрок. Ну, в общем, я думаю, что европейским сетям наш рынок становится не очень интересным.
А кто же, извините, кто же остается, кроме Ашана-то из иностранных
я
сетей?
Я думаю, Метро тоже вряд ли увидится.
Ну, Метро, да, Метро там тоже иностранцы. Но Метро, Ашан, их все-таки не так много. Это же такой мелкий опыт, их не так много, по-моему, их там, может быть, штук 5 в Москве.
Объемами и берут.
Ну да, я, в общем-то, живу далеко от Москвы, да, но путешествую так много по России. Я, в общем-то, наблюдаю Магниты и Пятерочки исключительно, а вот иностранных сетей очень мало, очень.
Александр Сергеевич, вот мы действительно здесь нисколько не хотим зацикливать разговор только про Москву, а вообще в целом, насколько возможно, насколько этот рынок, эта индустрия вообще удобно, прозрачно, понятно для вот укрепления позиций, для появления? Потому что тот же Магнит вот экспансию проводит вот практически на наших глазах. Та же КБ, например, тоже появлялась, красно-белая, тоже достаточно уверенно, хорошо, неплохо себя сначала там по региону чувствовала, потом по всей России. Насколько вот такой момент сегодня удобен, возможен, правилен и уместен?
Ну, вообще идет стандартная, как сказать, борьба конкурентная, где будут постепенно монополизироваться. Ну, то есть самые успешные игроки будут постепенно выжимать локальные сети. Вот, и я думаю, что вот у Магнита все шло прекрасно до примерно одного до какого-то момента, где он немножко притормозил, и потом его поменяли собственники, и какое-то время ушло на то, чтобы там отладить процессы по-новому. И сейчас Магнит с X5, они идут самыми мощными темпами. Я думаю, что, как бы сказать, если они не будут допускать каких-то серьезных ошибок, то они постепенно будут тиражировать свою бизнес-модель на всю страну.
Александр Сергеевич, осталось 20 секунд. Скажите, а для покупателей то, что сильнейшие будут съедать или вытеснять слабейших, это хорошо с точки зрения цены и качества или нет? Прям коротко.
Я бы сказал нет. Вообще, это чревато как бы увеличением цен. Чревато.
Сговор, да, это называется сговор иногда, как там картельный и так
если
далее.
Если картельные вещи да, есть, да, а да. Так, наверное, важно и нужно, чтобы были разные эти так сектора, вот именно, разные, чтобы
это кому-то... есть конкуренция. Да? Спасибо вам большое, независимый финансовый спасибо консультант, огромное. Частный инвестор, автор блога «За разумное потребление» Александр Доржиев.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Администрация президента США Джо Байдена отказалась вводить санкции против оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2, сообщают СМИ со ссылкой на источники. В докладе, который был представлен сегодня Конгрессу, Госдеп заявляет, что компания ведет подпадающую под санкции деятельность в соответствии с американскими законами. Однако Белый дом решил отказаться от рестрикций по причинам, связанным с национальной безопасностью. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Рейкьявик на встречу глав МИД Арктического совета, передает корреспондент РИА Новости. Через несколько часов, как ожидается, на полях сессии может состояться встреча российского министра с госсекретарем США. Это будет первая встреча с момента назначения Энтони Блинкена на этот пост. Отсутствие контактов у США и Ирана не помешало прогрессу на переговорах в австрийской столице, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Сегодня завершился четвертый раунд переговоров по иранской ядерной сделке, нацеленных на восстановление соглашения и возвращение США в состав участников. Переговоры по восстановлению совместного всеобъемлющего плана действий выходят на финальную стадию. Достижение договоренности возможно в обозримом будущем, отметил Ульянов. В столице Чада, Нджамене, произошли столкновения противников Переходного военного совета с полицией. Как сообщил РИА Новости, местный источник МВД стянуло дополнительные силы, чтобы помочь урегулировать ситуацию. В результате столкновений задержаны 8 человек. Сейчас обстановка в столице спокойная. Переходный военный совет для управления страной был сформирован после гибели в апреле 68-летнего президента Идриса Деби, который находился у власти с 1990 года. На завтра в Нджамене запланированы еще две акции противников военного режима. Коммунальные службы Астрахани переведены на усиленный режим работы из-за пыльной бури, которая обрушилась на регион. Сильный ветер до 30 метров в секунду оставил без электричества около 4000 человек. А в трех районах Астраханской области специалисты устраняют неполадки. Кроме того, по данным МЧС, из-за непогоды пострадали 2 человека, они доставлены в больницу. Запуск китайского грузового корабля «Тяньчжоу-2» перенесен по техническим причинам, сообщают СМИ. Старт планировался с площадки космодрома Вэньчан на острове Хайнань. А Китай 29 апреля успешно вывел на орбиту основной модуль «Тяньхэ» своей будущей орбитальной станции «Тяньгун».